Листаем страницы истории с Евгением Розенблюмом. Передача о малоизвестных сюжетах мировой и отечественной истории.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Софья Жукова в студии «Радио Мария». Гость, историк Евгений Розенблюм. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, Софья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня у нас очень необычная тема. Католический священник Леопольд Браун, 35-й год, Россия. Вот из Америки к нам этот священник приезжает служить. Евгений, почему хотите рассказать именно об этом?
Ну, отец Леопольд Браун находился в Москве 10 лет, даже не 10, 12 лет, с 33-го года по 45-й он находился в Москве. С 1933 года. И это целая эпоха в жизни нашей страны, конечно, особенно в плане религиозной жизни. Это эпоха и гонений, и Второй мировой войны. И половину этого времени он был единственным католическим священником на территории России, то есть на территории РСФСР. Если не считать, конечно, тех, кто находился в лагерях.
То есть вы хотите сказать, что раньше их было много, и потом все они... Либо уехали, либо попали в лагеря, либо что с ними случилось?
Либо были расстреляны, конечно же. Значит, не то чтобы к приезду отца Леопольда их было много, к приезду отца Леопольда их уже было довольно мало. Постепенно церкви закрывались последние. Когда отец Леопольд приехал, в Москве еще было 3 храма, и во всех шли богослужения, были священники. Но уже к началу войны оставались всего 2 храма на всю РСФСР, подчеркиваю. Понятно, что в Беларуси, в Украине там был немножко иначе, хотя тоже священников было крайне мало до войны. В России оставалось 2 храма, это вот приход Лурдской Божьей Матери здесь, в Петербурге, в Ленинграде тогдашнем, и в Москве храм Святого Людовика. При этом в храме Лурдской Божьей Матери не было священника, он был открыт, но в нем не было богослужений.
Прихожане сами собирались.
Да, прихожане собирались сами. В 41-м году был выслан последний священник.
Так вот, почему же отцу Леопольду удалось уцелеть, и зачем он вообще приехал в такое неспокойное место?
Да, значит, это очень интересный момент. В 33-м году было подписано соглашение об установлении дипломатических отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами. И Соединенные Штаты были единственной страной, которой удалось при подписании этого соглашения включить в него следующий пункт, что гражданам Соединенных Штатов, находящихся на территории Советского Союза, гарантируется свобода вероисповедания, такая же, какой они пользуются дома. И таким образом американцам было гарантировано по этому соглашению, что их граждане смогут пользоваться... скажем так, смогут получать духовное накормление от священников, ну или, соответственно, там, мул, раввинов, в зависимости от конфессии, тоже граждан Соединенных Штатов. То есть им удалось под давлением общественности на свое правительство, американская общественность добилась от своего правительства, чтобы оно добилось от Советского Союза этого пункта. И после этого получилось так, что только американцы могли гарантированно послать своего священника. Остальным, конечно же, священникам из других стран доступ в Советский Союз был закрыт.
Ну вот еще мне пояснить один момент. Послать-то они, конечно, могли своего священника. Делали они это зачем? Они таким образом заботились о своих гражданах, которые могли находиться, вот, например, в нашей стране? Или в этом был еще какой-то момент, может быть, политический?
Значит, для американцев, для правительства это было таким пробным шаром. Они проверяли соблюдаемость соглашения. Вот отец Леопольд пишет в первой главе своих мемуаров, что когда он приехал, он сначала прибыл в Вашингтон, встретился с американским послом, уже назначенным в Советский Союз, но еще не отправившимся в дорогу. И тот сказал: а, вы католический священник, вы сам хотите, значит, по договору этому ехать? Хорошо. При нем позвонил советскому послу и сказал: вот тут Леопольд Браун, американский гражданин, хочет ехать с нами, католический священник. Значит, вот по соглашению вы обязаны дать ему визу. И дальше произнесена такая фраза: «С вашего позволения, господин посол, попрошу не финтить». Ну, как бы это сказано таким шутливым тоном, но понятно, что это был такой...
Двусмысленная фраза.
Да, пробный шар, скажем так. Когда дипломат шутит, в этом всегда есть какой-то глубокий дипломатический смысл. Сам же отец Леопольд был ассумпционистом, монахом из...
Поясните, пожалуйста, этот термин.
Да, значит, это монах из конгрегации отцов-августинцев Успения Девы Марии, отцов-ассумпционистов. И дело в том, что ассумпционисты еще с дореволюционных времен находились в России. Еще с 1906 года были первые ассумпционисты. И к 1933 году из иностранных священников, находившихся в Советском Союзе, фактически оставался только Пий Жан Невё, ассумпционист, епископ, он был подпольно рукоположен в 1926 году. Но о том, что он был рукоположен, довольно быстро все узнали. Он был один, ему нужно было прислать какую-то помощь, и поэтому ассумпционисты французские, вот он был сам француз, они обратились к своим американским коллегам с просьбой прислать ему секретаря и помощника. Итак, отец Леопольд отправился с двумя целями. Он при получении визы указал две цели. В качестве капеллана для сотрудников американского посольства католической веры и в качестве секретаря и помощника епископа Невё. Причем ему сразу стали задавать в посольстве еще в Советском в Америке вопросы из серии: «А уверены ли вы, что епископ Невё захочет видеть вас в качестве своего секретаря?» К счастью, он имел телеграмму от епископа Невё, которую он сразу же достал из кармана. Тогда ему задали другой замечательный вопрос: «А может быть, вы хотите подождать, пока епископ Невё выйдет во Францию, и только после этого приехать?» А что он сказал: «Ну, тогда я не смогу быть там его секретарем». И на этом разговор был закончен, он получил визу, он приехал.
Расскажите немного о первом времени вот его пребывания.
Да, он приехал, он, конечно... Сначала он не знал русского языка. Он очень мало представлял себе, как здесь устроена жизнь. Хотя он, в принципе, был с самого начала не склонен верить, скажем так, пропаганде Коминтерна о том, как здесь хорошо все устроено. Но, тем не менее, одно дело просто относиться с некоторым скепсисом, другое дело видеть своими глазами. Он пишет в мемуарах, как его поразила нищета вокруг.
Он никогда не видел, да, России до этого? Это был его первый визит.
Да, он никогда не видел. Он был рукоположен за несколько лет до этого. Он был достаточно молодой священник.
Нищета в Москве.
Да, в Москве. То есть он просто описывал... Он был достаточно наблюдательный человек просто. Он обращал внимание на мелочи. Его в 1933 году, когда он приехал, поразило, например, как обуты люди на улицах, как они одеты.
И как? Что он писал? Мне самой очень интересно.
Да, он писал, например, о том, что... Люди, скажем, зимой наматывают на себя там, в несколько слоев платки и прочее, у них нет меховых шапок.
Давайте, Евгений, дадим контекст времени. То есть он приехал в 1933-м, да?
Да, то есть только недавно закончился голод. Точнее, даже он еще не закончился, в общем-то. В деревнях голод. В Москве, конечно, ситуация не лучше с продовольствием. Но деревня голодает. Есть множество лишенцев. Это еще нет Конституции 1936 года. Карточная система. Люди, не получающие продуктовых карточек, те же лишенцы или так называемые нетрудовые элементы, к которым относятся, кстати, и священники, они просто не имеют возможности по фиксированным ценам покупать продовольствие. Они должны покупать его на рынке втридорого, по бешеным ценам и так далее.
То есть разруха, голод, нищета, и это в столице.
Да, но при этом показной блеск. Он описывает, как выглядит отель для иностранцев, в котором он живет. Как выглядит ресторан в этом отеле. Как выглядит вокзал, на который прибывает делегация из Америки. Вот. То есть такой...
Контраст.
Да, показной блеск, на который рассчитываю в глаза иностранцам. И он, как священник, он общается с паствой. Он видит изнанку жизни. Вот он описывает этот контраст. Причем иногда доходило до анекдотов. Когда приехал посол на границе, вот на полустанке, который отделял Советский Союз от Польши, ему устроили торжественный прием, все, не только делегация МИДа, не только приехавшие американские сотрудники американского посольства, но и все сотрудники этой станции, от начальника станции до последнего стрелочника, все пили за его здоровье, и в конце приема послу выкатили счет за эту вечеринку.
Большой счет, надо предположить.
Дело в том, что разница между долларами и рублями, скажем так, Советский Союз был очень заинтересован в иностранной валюте, в твердой. Он описывает, как была разница между рублями, на которые живут простые люди, и вот ценами для иностранцев. То есть эта двойная бухгалтерия, она очень интересно им описывается. Он описывает, помимо вот таких чисто бытовых условий, он описывает, например, слежку. Он сразу же обнаружил, что за ним следят.
Кто?
Из НКВД. Они даже особо и не скрывались, в общем-то.
Ну, наверное, под слежку попадали все иностранные, более-менее значимые люди, которые приезжали,
конечно,
к нам.
Конечно, и уж тем более священник. Все написывал, как несколько раз он входил в трамвай, он замечал, что вот человек, который всю дорогу ходил за ним, он тоже входит в трамвай, становится рядом с ним. Он говорит, мне хотелось просто передать за билетик деньги на себя и на него. Но я, говорит, понимал, что в этом случае об этом сразу же донесет второй, который следит за ним. И после чего меня обвинят в разглашении государственной тайны.
С чего началось его служение?
Он начал служить в церкви Святого Людовика вместе с епископом Невё. Сначала он служил для англоязычных прихожан. Церковь,
как бы... То есть, действительно, все те цели, которые он заявлял ранее, они состоялись?
Да, то есть он начал служить в церкви. Там было очень много иностранцев. Дело в том, что я должен здесь сделать такое пояснение. Москвичи знают, для иногородних надо сделать пояснение, что церковь Святого Людовика находится на улице Малая Лубянка, то есть она находится в двух шагах от здания КГБ, здания НКВД. И вот мемуары отца Брауна называются «В тени Лубянки», и это такая игра слов, потому что действительно в ясную погоду тень от этого большого дома падает ровно на здание церкви. Ну и, естественно, метафорически тоже. Его служение проходило в тени Лубянки.
А вот скажите, было зачем следить? Вот вы говорите, что за ним следили, а было ли там действительно нечто, зачем стоило следить?
Ну, разумеется, он не занимался шпионской деятельностью, но... скажем, советские граждане, которые ходили в церковь, они вызывали сразу же к себе некое подозрение. Он описывал, что когда пожилые люди приходили, им ничего за это не было. Но если приходили молодые люди, тем более студенты, то есть те, из кого хотели вырастить такую вот будущую атеистическую, скажем так...
Массу.
Массу, да. То после первого посещения за ними следили, причем иногда человек приезжал с дальнего конца страны, с Дальнего Востока, специально приезжал в незакрытый храм. И за ним следили потом до самого дома на Дальнем Востоке. Вот отслеживали, откуда он. И после второго посещения человека вызывали в НКВД, задавали ему разные вопросы, прозрачно намекали, что лучше больше в церковь не ходить и так далее.
Но к отцу Леопольду-то ходили только иностранцы, насколько я понимаю, проживающие
нет,
в России.
В том-то и дело, что нет. То есть храм был открыт.
Москвичи к нему тоже ходили?
Да, к нему ходили москвичи.
Слушали службу на иностранном языке?
У него было несколько служб по воскресеньям. Значит, сначала он преподавал, служил на английском языке, а епископ Невё служил по-французски и по-русски. А после отъезда епископа Невё в 1936 году отец Леопольд стал служить по-русски.
Начал учить язык.
Но он начал учить, как приехал. То есть он приехал в 1933, в 1936 уехал епископ Невё. Отец Леопольд на время уже знал язык.
Угу. За три года освоил.
Ну да, у него были, как бы, было на это время, была среда языковая.
И были, наверное, планы остаться, да? Потому что...
Да, он планировал остаться, пока дают.
Угу.
Тем более, что он был единственным, он... чувствовал свою ответственность за паству. Он описывает, что к нему приезжали со всей страны. Люди привозили крестить младенцев из Саратова, из Кавказа, из...
А как вы это считаете, почему он так полюбился людям?
Да, просто был единственным священником.
А, то есть вот понятно.
Да, он сам это говорит, что у меня была постоянная паства, очень много людей. Я, говорит, там в 7 утра служил мессу, и потом до 2 часов дня я просто разговаривал с теми, кто хотел зайти ко мне в ризницу и что-то обговорить. Но, говорит, советы сами виноваты, что у меня была такая большая паста, потому что все остальные храмы они закрыли. То есть он был один на огромное пространство, и люди, рискуя арестом, в общем-то, рискуя жизнью, приезжали к нему, иногда просили обвенчать, иногда просили отпеть, или, скажем, он ездил по Москве и по Московской области исповедовать, причащать больных. Очень много было и советских граждан тоже, и за ними как раз следили очень пристально, но и за ним тоже.
Но, соответственно, ему-то сделать ничего не могли, поскольку есть соглашение, да, насколько я понимаю, дипломатическое?
И да, и нет. То есть, конечно, не могли, если только не подловить его на какую-то провокацию.
А удалось подловить?
Нет, не удалось, но много раз пытались. Ну, например, к нему приходил кто-то и просил передать какое-то письмо за границу. Или, скажем, просил еще о каких-то вещах, которые... Как он говорит, если бы я не читал Уголовный кодекс, я бы не знал, что это в Советском Союзе считается преступлением. Вот. Но он читал Уголовный кодекс, и поэтому он на такие вещи не ловился.
Итак, мы остановились на трехлетнем, да, его пребывании в России. Он служит, за ним следят, он имеет достаточно большую паству,
да,
на тот момент. А что дальше?
Дальше, в 1936 году, епископ Неве, человек, который с 1906 года был в России, человек, который все время Первой мировой войны, революции, гражданской войны прожил в России. Человек, который несколько раз подвергался арестам. Его несколько раз ставили просто к стенке, вот, но не расстреливали.
За что? Почему?
За веру. За что в то время
священник? Но я, насколько понимаю, ведь и епископ Неве охранялся тем же самым соглашением.
Нет, он был французский гражданин, а... С Францией такого соглашения не было, да и дипломатические отношения с Францией были установлены далеко не сразу.
То есть епископ Неве рисковал еще в большей степени, нежели Леопольд Браун, о котором мы сейчас говорим.
Ну, к 30-м годам они же в равной степени были защищены своим иностранным паспортом, но епископ Неве здесь находился всю дорогу с самого начала. Понятно, что в 19-м году, в 20-м году никто не обращал внимания на то, какой у него там паспорт.
И вот епископ Неве, как вы сказали, уезжает.
Да, в 36-м году он выезжает на лечение во Францию. Ему официально обещают въездную визу после лечения, что он вернется. И когда он выезжает во Францию, в этот момент ему аннулируют визу.
Для него возврат больше невозможен.
Да, то есть он выехал во Францию под гарантию возврата. Для него возврат более невозможен. Отец Леопольд остается один. Неожиданно и для себя, и для Неве, и для прихожан.
Вот расскажите об этом моменте. Возможно, он писал что-то в своих дневниках?
Он дневников не вел, он потом, вернувшись в Америку, опубликовал мемуары.
Мемуары.
Да, значит, он писал просто о том, что, в принципе, конечно, он был готов уже к тому моменту к любым неожиданностям.
Но не уехать.
Нет, он собирался оставаться до последнего, он видел там свой пасторский долг. Он монах, он миссионер, он... Как бы
он... Один нюанс. Он знал о том, что он единственный?
Да.
Угу.
Он, в 1936 году он еще не единственный. Еще в Ленинграде здесь вот есть отец Мишель Флоран, который будет выслан только в 1941 году после разрыва дипломатических отношений между Советским Союзом и Францией. Такой вот очень интересный момент, что разрыв произошел после начала войны, потому что... До 1939 года отношения были, и после они были. И когда Франция попала под оккупацию, правительством Франции было вишистское правительство. Союзники Гитлера, как бы, посаженные марионетки. И пока Гитлер был союзником вот, по пакту Молотова-Риббентропа, отношения с Францией, с вишистским правительством были. И только после нападения Гитлера на Советский Союз были разорваны отношения со всеми странами, скажем так, гитлеровской оси, в том числе и с Францией. И хотя сам отец Мишель Флоран совершенно не сочувствовал никаким там фашистским идеям, и выехав из Советского Союза, он присоединился к Деголю, а не к вишистскому правительству, но, тем не менее, как бы, разрыв отношений с Францией был использован как предлог для его высылки. И после этого отец Леопольд остается совсем один. Да, тут еще такой эпизод, вот по поводу слежки я хотел тоже описать такой забавный момент, еще довоенный. Американский посол очень любил плавать, купаться. И летом он часто выезжал из Москвы на машине и купался где-то там на Москве-реке за городом. За ним, естественно, ехала слежка, машина с двумя сотрудниками НКВД. И когда он окунался в воду, они тоже за ним спускались в воду и плавали там. Потом он вылезал, и они вылезали. И вот как-то раз он поехал на речку на следующий день, после того, как он там уже купался. И они тоже поехали за ним. Он вышел из машины, они вышли из машины, и, думая, что он сейчас окунется в воду, будет купаться, они тоже разделись и поплыли. Оказалось, что он просто забыл соломенную шляпу вчера здесь, на пляже. Он нашел шляпу, сел в машину и поехал. И они на бегу просто, вот выскакивая из воды в плавках, значит, завели машину и прямо в мокрых плавках, самые мокрые, поехали за ним следить, потому что не должны были его выпускать из виду.
Ну, знаете ли, долг обязывает.
Да, то есть, ну как бы вот они настолько не скрывались.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Дорогие слушатели «Радио Мария», в прямом эфире программа «Листаем страницы истории». Гость студии Евгений Розенблюм. Мы продолжаем разговор о католическом священнике Леопольде Брауне, единственном священнике в 40-е годы на территории нашей страны. Мы уже обсудили первые годы служения Леопольда Брауна, отца. И сейчас мне бы хотелось спросить Евгения, чем закончилась история отца Леопольда в России?
Значит, в 45-м году, уже после конца войны, отец Леопольд был вынужден все-таки уехать обратно в Америку.
Почему? Значит, ведь так или иначе ему удавалось служить.
Да, значит, он получил через, скажем так, по неформальным каналам, ему передали, что его здесь не будут там судить, еще что-то, чтобы можно было там подавать какие-то протесты, дипломатические ноты, а ему просто устроят автокатастрофу.
Евгений, почему? Почему им настолько нужно было избавиться от отца Леопольда, когда на протяжении стольких лет ему все-таки давали служить?
Значит, он не то чтобы ему давали, он всю дорогу встречал сопротивление, какие-то, вот, как я уже говорил, провокации, попытки его раскрутить на какое-то нарушение уголовного кодекса.
То есть избавиться хотели
давно? Да, избавиться хотели всю дорогу, потому что действительно открытая католическая церковь в самом центре Москвы с священником, который имеет возможность общаться с иностранными корреспондентами в Москве. Он, например, описывает, как в 40-м году зимой 5 раз был ограблен храм Святого Людовика.
При том, что, и что же вынесли? Ценности? Реликварий?
Значит, 2 раза при этом взламывали дарохранительницу и оскверняли святые дары.
Угу.
А в остальные разы выносили, ну, что могли. То есть там не было никаких там драгоценностей. Вынесли литургические сосуды. Они действительно были из золота и серебра. Это было драгоценное. Единственное, что там было. Вынесли облачение, вынесли... То есть это был, конечно же, не воры. Это ключевой момент, что в центре Москвы, на Лубянке, в 2 шагах от здания КГБ, ну, НКВД на тот момент, невозможно было ничего обокрасть, если только это не согласовано все наверху. Потому что постоянно находились часовые. Вот, вся улица была под постоянным круглосуточным наблюдением. Он описывает, например, как однажды он оставил машину просто, вот он приехал в храм, оставил машину. Когда он вышел, он обнаружил, что машина не заводится. Смотрит, бензин есть, антифриз есть, чего не так. Открывает капот, там все просто кувалдой раскурочено под капотом. При этом всю дорогу рядом постовой милиционер. Он подходит и говорит, вы не видели никого, кто бы, значит, копался в капоте моей машины? Видел. Почему же вы не пресекли? А мало ли, может, он вашу машину чинит. Ну вот в таком виде происходило. И, конечно же, эти ограбления, это была такая черная метка отцу Леопольду.
Но он с этим мирился, проявлял терпение и все-таки продолжал свой путь.
Да, значит, он при этом сначала, он первые 4 раза он решил не усугублять ситуацию, не сообщать в иностранную прессу. Это было, видимо, ошибкой. Потому что он обращался к французскому послу, к американскому послу. Они...
А вот это, кстати, очень интересный вопрос. Почему он не искал защиты от подобных ситуаций?
Вот он обращался к послам, но они старались скандала избежать. он боялся, что в случае огласки в прессе это будет только придет к эскалации, к ухудшению ситуации, к давлению на него, к еще большему. Ведь все время приходилось как-то нащупывать какую-то вот линию поведения. Скажем, он американский гражданин, а там староста храма, прихода, ризничий, министранты, все советские граждане. Они все в некотором смысле заложники. Их в любой момент можно арестовать. И вот после пятого раза он наконец решил обратиться к корреспонденту. Он сообщил американскому корреспонденту Associated Press, главе московского карпункта. Тот решил сразу же об этом дать заголовок. Пять раз ограблена церковь за один год. Причем там еще такой момент, он побоялся телеграфом пересылать это в Америку, потому что он боялся, что цензура перехватит и просто телеграмма не уйдет. Он вложил это на листочке бумаги просто в конвертик и с рейсом Москва-Берлин, которым летел там какой-то тоже сотрудник агентства, отправил это, и дальше уже берлинский корреспондент это дал в... скажем так, во все газеты, в печать. И это вызвало скандал. На пресс-конференции государственному секретарю США задали вопрос. Тот обратился к послу в Москве, велел подать официальную ноту протеста. Только после этого американский посол, который был информирован уже много раз по поводу всех событий, дал ноту протеста. И через 5 часов после ноты протеста Су Леопольду позвонили и сообщили, что, знаете, мы тут обнаружили воров. Мы тут нашли 5 грабителей. И в качестве такого жеста один из украденных сосудов вернули.
Расскажите все-таки еще о служении отца Леопольда. Может быть, можно как-то в нескольких предложениях характеризовать специфику его служения? Вот он был каким священником, что он пытался донести людям в проповедях? Может быть, у него вот был какой-то такой посыл основной?
Знаете, об этом он ничего буквально не пишет. Он пишет, как он причащал больных, как он ездил по всему, там, по огромной территории, значит, к умирающим.
То есть он был образцом пасторского служения?
Да, значит, о том, каким он был вот в... таким вот, какие он проповеди читал, как он разговаривал с людьми, он сам не пишет ни слова, но это известно от его бывших прихожан. Сейчас еще в Москве есть несколько очень пожилых людей, которые его помнят.
Вот об этом, если можно, поподробнее.
Да. Значит, насколько я знаю из их рассказов, он был человеком достаточно, скажем так, одновременно добрым и строгим. То есть он, с одной стороны, был очень расположен к людям, открыт, но при этом он всегда называл вещи своими именами. Он не склонен был...
Потворствовать.
Да, потворствовать. При том, что понятно, что воспоминания, которые сейчас есть, это воспоминания людей, которые сейчас очень пожилые, а его застали там, ну, еще детьми, или, там, по крайней мере, подростками, или очень молодыми людьми. Все-таки прошло 70 лет с его отъезда.
Ну, они... Что они воспоминают о нем?
Ну, вот практически все, что... мне удалось узнать, я уже сказал в этих двух фразах, то есть очень мало каких-то есть.
Очень мало свидетельств.
Да, мне неизвестно, например, чтобы кто-то из этих прихожан просто взял и, например, там, не знаю, наговорил на диктофон беседу с кем-то из историков. То есть я пытался выйти на каких-то пожилых прихожан, которые помнят отца Леопольда, мне это не удалось. То есть, мне сказали, да, вот есть такая прихожанка, да, она по большим праздникам приходит в храм, но ей уже тяжело, она не может. Есть ее телефон у кого-то? Ну, может быть, у кого-то есть.
Ну, вот,
если,
знаете...
вот обращаюсь к радиослушателям, если кто-то помнит отца Леопольда, если кто-то знает тех, кто помнит отца Леопольда.
Кстати, да.
Да, наш... звоните
подскажите еще раз, расскажите место, время, где он служил, чтобы, может быть, кто-то бы, может быть, и вспомнил, кто нас недавно слушает.
Да, отец Леопольд — настоятель храма Святого Людовика в Москве на Малой Лубянке с 33 по 45 год. Точнее, с 36-го настоятель, да, это настоятель епископ Невен, но с 33-го он служит. Вот. После... У нас уже осталось мало времени, поэтому...
Да, немного времени. Да. Если возможно, расскажите о последнем уже этапе, о последнем годе его служения в России. Чем все закончилось?
Ну вот последний год сам по себе ничем не отличался от предыдущих. Кроме того, что заканчивалась война, было очень много дипломатической активности.
То есть надо заметить, что всю войну он оставался с Россией и служил.
Да, причем в Москве. То есть, когда правительство, когда все посольства эвакуировались в Куйбышев, он оставался в Москве со своими прихожанами. Причем он описывает, как это выглядело, как не было ни еды, ничего, как он буквально там выменивал картошку на какие-то там вещи свои вот личные, и этой картошкой кормил весь приход. Ну вот такого рода вещи. То есть он всю дорогу оставался в Москве. Храм был, кстати, в храм попала бомба. До сих пор в храме Святого Людовика, кто был там, видел, что все витражные окна есть, одно окно не витражное. Вот это с тех пор, как взрывом бомбы разрушило витраж. Был эпизод, когда его просили обратиться, составить некое воззвание к католическим священникам с той линии, к католическим солдатам, сражавшимся вот в Германии, в русской армии, в союзных армиях, там в румынской было некое количество, понятно, в хорватской, ну, там хорватов мало было на Восточном фронте, но были, с предложением сдать оружие и прочее. И это очень интересный момент, когда он, с одной стороны, был готов это сделать, но, с другой стороны, было важно убедиться, что его текст будет передан правильно, что это не будет там, при переводе или как-то искажено, чтобы это не использовалось как пропаганда коммунизма именно. И он сказал, что он проверит этот перевод. Он действительно его проверил. Больше он с Информбюро не сотрудничал, потому что они исказили его текст.
Ну вот...
То есть такого рода вещи, они были. Он описывал, например, как приезжал Деголь в Советский Союз. А Деголь, он был очень таким благочестивым набожным католиком, один из немногих политиков мирового уровня в 20 веке, кто действительно был верующим человеком. И он, конечно же, приходил в храм Святого Людовика, тем более в воскресенье он приехал. И он описывал, как накануне приезда Деголя приехали там какие-то службы, значит, покрасили храм снаружи и изнутри, подтянули проводку. Он там много лет просил, чтобы отремонтировали проводку. Телефон, значит, там были, не было, телефонную связь протянули в храм. Значит, вот накануне приезда Деголя. Деголь приехал, ему все это показали. На следующий день пришли и срезали провода. Вот специально натянутые.
Ну вот хоть вы говорите, что не так много осталось... воспоминаний современников отца Леопольда, но сам его поступок, сама его жизнь, она уже ярко рассказывает нам об этом человеке.
Да, причем он вернулся в 45-м году человеком еще совсем не старым, но уже глубоко больным. То есть это подорвало его здоровье. И в середине 60-х он умер. Ему было 60 с небольшим в то время.
Умер в Америке.
Да, он умер в Америке.
Продолжая свое служение в каких-то местных, да, соборах.
Да, он служил там, но... Он уже служил очень мало, потому что у него было совершенно подорвано здоровье.
А знаете, что мы не уточнили? В каком возрасте он приехал в Россию?
Сейчас не помню точный год его рождения, но...
Примерно, ну, 20, 30, 40.
Где-то около 30.
Около 30. То есть он провел здесь 10
12
лет. 12, да?
Да, то есть он умер в 60-е годы, ему было 60 с чем-то. То есть он примерно ровесник века, там на несколько лет моложе века. В 1933 году ему было там, ну вот, там около 30. Вот.
У меня последний, наверное, на сегодня к вам вопрос будет, Евгений. Почему вы заинтересовались отцом Леопольдом? Вот вы лично. Как вы узнали о нем, и что вас побудило искать информацию, узнавать, рассказывать нам сегодня об этом?
Знаете, это было совершенно случайно. Ко мне на одной конференции просто подошла Ирина Ивановна Осипова, сотрудница мемориала. Человек, очень много сделавший для сохранения памяти о гонениях именно на верующих людей в Советском Союзе, и попросила отредактировать русский перевод мемуаров отца Леопольда, потому что какая-то там богослужебная и прочая терминология ей не очень знакома, ей нужно было какого-то католика. И я оказался неожиданно для себя научным редактором этой книги. Началось с того, что я просто обещал поправить какие-то термины, и в итоге мы с Ириной Ивановной... совместно в течение примерно года работали над редактурой этого перевода, этих мемуаров, и это стало для меня таким совершенно неожиданным и очень полезным в плане вот какого-то профессионального роста, подарком судьбы, можно сказать, потому что эти мемуары, они стоят того, чтобы их прочитать, и даже, как положено редактору, прочитать их 45 раз вперед-назад и по диагонали, они все равно остаются интересным чтением сами по себе. Это а очень вот... живой, такой интересный человек просто, вот за просто изложением его судьбы, его фактов, его служения, проглядывает такая очень обаятельная личность, я бы сказал.
А если наши радиослушатели захотят что-то узнать, что бы вы, где бы вы посоветовали узнавать? Что бы посоветовали бы почитать? Например, вот этот труд можно прочитать?
Да, вот его мемуары. Он доступен? «В тени Лубянки». Значит, они вышли довольно небольшим тиражом, к сожалению, несколько лет назад. Но сейчас еще, по крайней мере, еще не, полгода назад точно они были в магазинах. Не во всех, это надо искать, но...
Кто хочет, найдет.
Да, но кто ищет, тот всегда найдет. И, скажем, в библиотеке, скажем, семинарии здесь, в Петербурге, они есть. И, насколько я знаю, эту библиотеку, она открыта для всех, не только для сотрудников и студентов семинарии. Можно прийти и там почитать при желании.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи неумолимо подходит к концу. Вот сегодня мы узнали о таком католическом священнике Леопольде Брауне, американце в России, который был с нашей страной, наверное, в одни из самых трагических годов.
Да, и я последняя фраза, которую я закончу, он на протяжении своих мемуаров много раз пишет такую вещь, что я очень, пишет он, не одобряю советский строй, но... Русский народ — это совершенно замечательный народ, большинство которого само это все вот терпит только из-за террора. То есть он очень четко делал разницу между советским строем и русским народом, и он пишет это с большой любовью к русскому народу, свои мемуары он пишет, при всем вот антикоммунизме, при всем антисоветском своем настрое. Для него это тоже стало таким... вот он пишет, что он вспоминает... Он в Америке пишет мемуары, он вспоминает своих прихожан с теплом, с восхищением в чем-то.
Евгений, спасибо вам за рассказ. Лично мне сегодня было очень интересно узнать о такой исторической личности. Надеюсь, дорогие радиослушатели, что вам было также интересно. Что ж, Евгений, время прощаться.
Спасибо. Всем до свидания, до новых встреч в эфире.
До свидания.